Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Леонид Невзин приговорен судом к пожизненному заключению за организацию убийств. Есть ли основания полагать, что бывшего акционера компании «ЮКОС» преследуют по политическим причинам? Пятеро российских легкоатлеток отстранены от участия в Олимпиаде. По каким причинам не совпали тесты ДНК и допинг-пробы? Кризис в руководстве лейбористской партии Великобритании. Почему стремительно упала популярность Гордона Брауна? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 1 августа. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня Московский городской суд заочно приговорил бывшего акционера нефтяной компании «ЮКОС» и крупного бизнесмена Леонида Невзлина к пожизненному заключению. Невзлин признан виновным в организации нескольких убийств. Сам обвиняемый категорически отрицает все выдвинутые против него обвинения. С 2003 года Невзлин живет в Израиле, и России не удалось добиться его экстрадиции. Из зала суда. Репортаж корреспондента «Радио Свобода» Марьяны Тарачешниковой.
Виновен в организации 5 убийств и 5 покушений, представляет исключительную опасность для общества и заслуживает пожизненного лишения свободы. Так можно резюмировать приговор, вынесенный сегодня судьей Московского городского суда Валерием Новиковым бывшему совладельцу нефтяной компании «ЮКОС» Леониду Невзлину.
По совокупности совершенных преступлений окончательно Невзлину наказание назначить в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Срок отбывания наказания Невзлина исчисляет с момента его фактического задержания и заключения под стражу после розыска.
По версии Генеральной прокуратуры, нашедшей подтверждение в ходе судебного следствия, член Совета директоров нефтяной компании «ЮКОС» Леонид Невзлин в неустановленном месте вступил в сговор с начальником 4-го отдела внутренней экономической безопасности компании Алексеем Пичугиным и неустановленными лицами из числа руководящего состава «ЮКОСа». Целью преступного сговора была ликвидация неугодных «ЮКОСу» граждан. Среди них супруги Горина из Тамбова, их трупы до сих пор не найдены, директор фирмы «Феникс» Валентина Корнеева, которая отказалась принять коммерческое предложение по продаже банку «Минотеп», принадлежащего ей помещения в центре Москвы, а также глава администрации «Нефтеюганска» Владимир Петухов. По версии обвинения, он требовал от руководства «ЮКОСа» вернуть сокрытые налоги и сборы в федеральные, региональные и местные бюджеты. В прокуратуре считают, что по указанию Невзлина были организованы покушения на советника по общественным связям мэра Москвы Ольгу Костину и предпринимателя Евгения Рыбина, предъявившего ряд судебных исков о взыскании ущерба, причиненного в его фирме незаконной деятельностью «ЮКОСа». В списке потенциальных жертв также водитель предпринимателя Рыбина и его охранники и управляющий делами ЗАО «Роспром» Виктор Колесов. Изначально прокуратура вменяла Невзлину 11 преступных эпизодов, однако в ходе судебного разбирательства не подтвердилась причастность Леонида Невзлина к покушению на охранника убитого мэра Нефтеюганска Вячеслава Кокошкина. В рамках уголовного дела были рассмотрены и гражданские иски потерпевших. По решению суда Леонид Невзлин обязан выплатить более 5,5 миллионов рублей в счет компенсации потерпевшим морального вреда и материального ущерба. Государственный обвинитель Александр Кобляков остался доволен приговором.
По моему мнению, вина Невзлина была доказана. Государственному обвинению удалось донести это до суда. И в целом приговор, тот, который Невзлин заслуживает, он получил.
Теперь всех интересует, как именно прокуратура намеревается добиваться исполнения приговора, вынесенного в отношении Невзлина. Ведь слушания проходили заочно. Леонид Невзлин покинул пределы России еще в 2003 году. Все попытки добиться его экстрадиции из Израиля, где бизнесмен успел получить гражданство, заканчивались для Генеральной прокуратуры России неудачами, говорит Александр Кобляков.
Существует соглашение, чтобы лицо, которое не выдается страной Израиля, по предоставлению приговора Российской Федерации, мог отбывать наказание на территории Израиля.
То есть вы не исключаете, что пожизненное лишение свободы он будет отбывать?
Может быть приведено в исполнение на территории Израиля.
Генеральная прокуратура располагает сведениями о том, что в настоящий момент Леонид Невзлин находится в Соединенных Штатах Америки и уже сдал все необходимые документы для получения вида на жительство в этой стране. О реакции самого Леонида Невзлина на приговор Московского городского суда пока неизвестно, но адвокат бизнесмена Дмитрий Харитонов уже заявил о намерении его обжаловать.
Защита считала и считает данный процесс несправедливым с момента его начала. Тот приговор, который сегодня оглашен, по моему мнению, является приговором незаконным. определенным необоснованным. Этот приговор основан на предположениях и показаниях данных со слов третьих лиц. Этот приговор во многом противоречив. Этот приговор стал результатом показательного процесса, который проводится в отношении Невзлина. Защита, безусловно, будет обжаловать этот приговор в Верховный суд. Я не сомневаюсь ни на минуту, что у нас есть все основания для обращения в Европейский суд по правам человека.
В случае обращения Невзлина и его защиты в Европейский суд по правам человека главным нарушением со стороны государства будет названо воспрепятствование в реализации права на справедливое судебное разбирательство, говорит Дмитрий Харитонов.
Это основное нарушение. Оно складывается из очень многих действий и нарушений, которые были допущены, начиная с того, что нам не дали ознакомиться с материалами дела, потом нам не дали сделать то же самое в суде, потом суд отказал в удовлетворении огромного количества ходатайств. Мы были лишены возможности представлять свои доказательства, поэтому тот приговор, который вынесен, он явно несправедлив, и я его в любом случае буду обжаловать здесь, в России, а решение по поводу Страсбурга мы будем принимать несколько позже.
Верховный суд жалобы Дмитрия Харитонова поступит в течение 10 дней, однако адвокат не слишком надеется на то, что Верховный судьи кардинально изменит приговор Московского городского суда. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Отношения бизнеса и власти в России последних лет – это и вопрос политического потенциала и судебных преследований, и финансового ресурса, который группируют вокруг себя те или иные высшие российские руководители. Внимательные обозреватели, анализируя последние заявления президента России Дмитрия Медведева и премьер-министра Владимира Путина на экономические темы, обнаружили политические расхождения во взглядах этих политиков. Жесткая критика премьер-министра металлургической компании «Мечел», как считают некоторые политологи, контрастирует с позицией президента. Эту позицию Медведев высказал на совещании по проблемам развития малого и среднего бизнеса. О клановой борьбе в Кремле рассуждает известный московский политолог Дмитрий Орешкин.
Политическая ситуация, в которой мы находимся, с моей точки зрения, может быть определена как наличие двуглавой вертикали или двурогой вертикали. Есть варианты следующие. Или один из рогов, одна из глав, возвышается над другой, и мы опять возвращаемся к моноцентричной системе власти, которую формировал Путин, или эти два рога, эти две главы как-то друг с другом договариваются, как-то делят между собой сферы ответственности. Сейчас по манере поведения мы видим, что Путин атакует. Но Медведев не просто отступает и отмалчивается. Он мягко, но все-таки считает себя обязанным возразить, как бы в сторону, как вот в мольеровских или шекспировских пьесах слуга возражает репликой в сторону, когда что-то говорит его хозяин. Путин действует напористо, жестко и, в общем-то, совершенно очевидно нарушая нормы правового государства, о которых говорил Медведев. А Медведев отвечает мягко, уклончиво. В глазах общественного мнения Путин активнее, жестче, мускулистее, брутальнее, решительнее. И, в общем-то, у многих избирателей это вызывает симпатию, потому что, ну, кто же любит богатеев? Всем приятно, что очередного жирного кота заставили расстаться с частью своих капиталов. То, что при этом рушится фондовый рынок, то, что при этом теряет деньги Сбербанк, нефтяные компании, да и вообще все инвестиционные проекты в нашей стране, как бы не учитывается. Путин совершенно откровенно, публично заявляет, что главная фигура на политической карте – это он. Медведев пока не имеет ресурсов или мужества, или политического опыта для того, чтобы жестко ему ответить. Я не думаю, что эта игра закончена. Я думаю, что противостояние будет углубляться и все очевиднее будет выплескиваться в публичную сферу. Мы имеем дело с фундаментальной проблемой. Или моноцентрическое управление, и в конце концов не так уж важно, в чьих руках руль, в президентских или в премьерских, или правление, которое ближе к современным мировым стандартам, которое связано с разделением интересов, с разделением властей и с компромиссным сосуществованием конкурирующих политических групп. Мне кажется, что Медведев имеет возможность для того, чтобы отстаивать интересы своей группировки, какая бы она ни была. Я вовсе не в восторге от нее, но просто она представляет из себя реально действующий, с большим потенциалом, самостоятельный центр власти. И мне кажется, России было бы выгодно иметь два центра власти, которые как-то договариваются друг с другом, нежели один полновластный и свободный от критики. Мнение так называемых элитных групп, мнение крупного бизнеса, мнение крупных чиновников – материя тонкая. И тот же самый крупный бизнес понимает, что вот начав играть в эту игру, сдав там сначала, скажем, Ходорковского, а потом Мечел, они становятся абсолютно беззащитными перед дальнейшим нагнетанием страстей. Сегодня, значит, вот без суда и следствия распатронили Мечел, а завтра точно так же можно поступить с любой другой корпорацией. Люди правильно понимают, что номер один в нашей стране сегодня все-таки Путин. Проблема, экзамен, испытания для российских элит. И мне кажется, что сейчас те, кто думает о своем личном, о своем шкурном интересе, все больше и больше задумываются, не помочь ли Медведеву.
О клановой борьбе в Кремле рассуждал известный московский политолог Дмитрий Орешкин. В подтверждение его предположений говорит заявление первого главы администрации президента России Владислава Суркова. Несколько дней назад Сурков посоветовал неким деструктивным силам не пытаться вбивать клин в отношениях между Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым. Те политики и эксперты, которые предпочитают видеть в Медведеве хорошем Медведеве, альтернативу плохому Путину, утверждают, что этот клин уже существует. У микрофона «Свобода» российский политик Борис Немцов, член политсовета партии «Союз правых сил».
Экономические последствия все знают. Рухнул рынок, причем не только акции металлургических компаний, но и вообще всех российских компаний. Многие компании отказались от IPO, поменяли инвестиционные планы. Для иностранных конкурентов российских компаний это, конечно, хорошая новость, потому что теперь на рынке слияния и поглощения, например, все будут говорить, что вы с русским не связываетесь, там Путин что-нибудь опять такое заявит, и все обломится. Что примечательного, это вчерашние слова Медведева, на самом деле. Они, конечно, были сказаны в контексте малого и среднего бизнеса, но услышанные бизнес-сообществом, я вам это точно могу сказать, в гораздо более широком контексте. То есть впервые, пожалуй, президент жестко и недвусмысленно выступил против линии Путина. Причем сказал абсолютно правильную для экономики вещь. И абсолютно внятно. Другое дело, что бизнес не очень верит, что он является в полном смысле слова полноправным президентом, поэтому не так, может быть, активно реагирует. Но это первый шаг, который, на мой взгляд, означает, что он постепенно становится президентом. Это хорошо. Это пока первый такой шаг, важный. Что будет дальше, сложно сказать. Но он должен понимать, что он назначил очень непрофессиональное, некомпетентное правительство, во главе с премьер-министром. И это правительство будет рукотворно генерировать другие кризисы. Высокая инфляция, там будет минимум 15%, кризис ипотечный впереди, пенсионный кризис. Медведеву придется во все эти вопросы вмешиваться и отстаивать позицию, ну, такую разумную, во-первых, а во-вторых, адекватную. Так что это только начало. Он же недавно еще президент.
Владимир Путин и Дмитрий Медведев глазами политика и аналитика Бориса Немцова.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Судебные перспективы процессов над экс-владельцами ЮКОСа обсуждаем с адвокатом Платона Лебедева Константином Ривкиным.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за пятницу 1 августа. Некоторые эксперты, размышляя о проблемах сепаратизма, обращают внимание на различия в жизнеспособности непризнанных постсоветских территорий, которые провозгласили независимость. С этой точки зрения, скажем, в отличие от Южной Осетии, Абхазия смогла накопить более весомый опыт государственного управления. Однако правовые основы, на которых абхазские власти строят государственность своей республики, от этого не становятся менее спорными, как считают многие эксперты. Из самого восточного района непризнанной республики Гальского, где проживают грузинские беженцы, вернулся мой коллега, специальный корреспондент «Радио Свобода» Андрей Бабицкий. Включаю запись нашей беседы.
Этот район отличается тем, что в нем компактно проживают беженцы, компактно проживают мингрелы, которые считают себя грузинами. У абхазцев на этот счет большие сомнения. В 1994 году Вячеслав Арзамба, который был в то время президентом непризнанной республики, разрешил вернуться этим людям обратно. И сегодня они живут там, не имея статуса ни граждан Абхазии, не имея фактически никаких прав и постоянно испытывая различные проблемы, связанные с тем, что их права очень серьезно ограничены. Эти люди получили, оказавшись на территории Грузии после войны 92-93 годов, паспорта граждан Грузии, и с этими паспортами они сегодня проживают на территории Абхазии. Абхазское руководство, впустив их обратно, тем не менее, не дает им возможности получить абхазское гражданство, поскольку эта конституция Абхазии не предполагает двойного гражданства с Грузией. Не имея паспортов граждан Абхазии, они, естественно, не могут осуществлять свои какие-то конституционные права. В виде исключения было принято решение о предоставлении им права проголосовать на последних выборах. Однако, в общем, не совсем понятно, каким образом они могут это делать, не являясь гражданами Абхазии. Они получают, как беженцы, гуманитарную помощь на территории Грузии, в Зугдиде. До недавнего времени они спокойно переходили на территорию Грузии. Это было для них не только возможностью получать гуманитарную помощь. Они вывозили какую-то производимую ими продукцию. Они торговали через речку Ингуи. Сегодня проход через реку закрыт после недавних терактов и на территории Галы, и в других районах Абхазии. Руководство республики решила, что в целях безопасности они должны перекрыть границу. Границу перекрыть невозможно. Можно перекрыть только КПП через реку. А, собственно говоря, по обе стороны от этого КПП граница остается прозрачной.
Ну вот там как раз недавно пересекая эту границу и подорвалась одна семья, и погиб мужчина и его сын. А скажите, Андрей, это бедный, разоренный войной край, верно я
воспринимаю? Да, это разоренный войной край, где фактически 90 с лишним процентов людей не имеют работы, где сложилась опасная криминогенная обстановка, поскольку на территории Грузии всерьез взялись за криминальные элементы, и значительное число тех, кто почувствовал, что им угрожают, они просто перебрались на территорию Абхазии, как раз в села, находящиеся по реке Ингуи, и в этих селах фактически нет сегодня никакой власти. Фактически люди живут натуральным хозяйством, но и здесь они сталкиваются с большими проблемами. Все органы власти возглавляют в Гальском районе этнические абхазы. Это стало своеобразной защитой для тех людей, которые сегодня обложили фактически рэкетом грузинские менгрельские семьи, занимающиеся выращиванием ореха. Орех – это основной источник дохода. К сожалению, не к кому обращаться, поскольку правоохранительные органы очень слабы в этом районе, они ничего сделать не могут. Те, кто ведет этот рэкет, это в основном члены ветеранских организаций, то есть те, кто воевал и сейчас еще продолжает держать у себя оружие. С этими людьми власть никак не хочет ссориться, потому что она в ожидании конфликта полагает, что они еще вполне могут пригодиться.
Андрей, верно я вас понимаю, что там значительно более явно ощущается опасность возможной войны?
Возможность войны здесь всерьез политики не очень верят, поскольку все-таки огромное количество всяких международных обязательств, которые взяла на себя Грузия, они, в общем, в значительной мере связали ей руки в этом отношении. В значительной степени возможность войны – это продукт вот этой вот воинственной риторики политиков с обеих сторон. И, к сожалению, население в очень сильной степени находится в зависимости от этой риторики. Оно действительно переживает каждый день как день, в который вполне может начаться война. В Гальском районе ощущается чудовищная разруха и ощущается зыбкость абхазской независимости, зыбкость правовой основы, потому что, ну, в общем, люди, которые живут в этой республике, наверное, не должны страдать от того, что у абхазского народа есть желание построить свое государство. У них здесь своя собственность, у них здесь многие поколения предков.
Есть такая политологическая теория политологов из Москвы в основном. Они считают, что в отличие от Южной Осетии, в Абхазии состоялась государственность. Это является одним из основных причин, по которой эта маленькая территория имеет право на независимость. У вас по итогам поездки возникло такое ощущение или нет?
Действительно, государственность состоялась, но, на мой взгляд, эта государственность несколько кривая. Ей все-таки не хватает фундаментальности и не хватает признания безусловности некоторых прав человека. Скажем, когда абхазы говорят, что мы не можем вернуть всех тех беженцев, о возвращении которых требует международное сообщество и Грузия, потому что это подорвет безопасность нашей государственности, я считаю эти утверждения в корне неверными. Здесь проживало 240 тысяч грузин в довоенное время. Абхазы утверждают, что какая-то часть из них взяла в руки оружие и воевала. Но если это так, значит, надо вести следствие и определить, выявить тех, кто воевал. Но все остальные имеют право на возвращение. Нарушен целый ряд прав этих людей, которые проживали на этой земле и которые имеют право на ней проживать. То, что они вдруг окажутся этническим большинством, если вернутся, ну так абхазам, видимо, следует с этим смириться, потому что, ну что ж, выгнать такое количество людей, а потом не пускать их обратно, потому что это пошатнет устои государственности, мне кажется, это в корне неверный подход.
Андрей, есть и другая полярная точка зрения. Она заключается в том, что Абхазия – это не независимое государство, это непонятное криминальное что, где центр переброски наркотиков из Ближнего Востока в Европу, и что вот именно поэтому это все нужно ликвидировать и там посадить какую-то нормальную власть.
Здесь действительно высокий уровень коррупции, это очень хорошо видно, когда проходишь возле парламента, где стоят дорогие машины, особой популярностью пользуется Land Cruiser, и зная зарплату депутата, в общем, можно посчитать, что для того, чтобы купить такую машину, ему нужно было бы прожить несколько жизней по меньшей мере. Но здесь сложились органы управления, и, в общем, скорее этот край напоминает такой оазис советской системы, такой осколок советской системы. У руля республики все еще находятся люди, которые воспитаны советской системой, новых политиков фактически нет. О наркотиках и прочих, так сказать, прелестях здесь, в общем, как-то разговора не идет. Я не видел ни в местных газетах, ни разговаривая с людьми, которые оппозиционно настроены к власти. Нет, все-таки это похоже, если есть, то где-то на очень глубокой периферии общественной и криминальной жизни. Сейчас очень видно, как подступает новая Россия со своими порядками, со своими деньгами к этому курортному региону, поскольку здесь уже начались переделы собственности по российским схемам, уже пошли в ход колоссальные российские деньги, растут цены. В каком-то смысле это государство состоялось, в том смысле, что порядок жизни обеспечен. И он абсолютно не беспредельный. Он может быть не слишком эффективен. Но правовые его основания мне представляются сомнительными.
Рассказал мне специальный корреспондент «Радио Свобода» мой коллега Андрей Бабицкий в завершении своей абхазской командировки. А тем слушателям «Свободы», кого интересует абхазско-грузинская тематика, остается теперь вскоре ожидать специальных программ Андрея Бабицкого из этого региона Кавказа. Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за пятницу, 1 августа. И вот главные темы второй половины этого часа. Пятеро российских легкоатлеток отстранены от участия в Олимпиаде. По каким причинам не совпали тесты ДНК и допинг-пробы? Кризис в руководстве лейбористской партии Великобритании. По каким причинам стремительно падает популярность Гордона Брауна? Призыв в российскую армию будет отменен не ранее, чем через четверть века. Так планирует Министерство обороны. По каким причинам? Об этом после объявления заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Мосгорсуд заочно приговорил бывшего акционера нефтяной компании «ЮКОС» Леонида Невзлина к пожизненному заключению. Невзлин признан виновным в организации ряда убийств. Сам он категорически отрицает все выдвинутые против него обвинения. С 2003 года он живет в Израиле, России не удалось добиться его экстрадиции. В Москве жестоко избит один из адвокатов бывшего главы РАО ЕС Анатолия Чубайса Михаил Каток. Он доставлен в больницу с сотрясением мозга и другими травмами и нуждается в операции. В суд Читы, который будет рассматривать ходатайство об условно-досрочном освобождении Михаила Ходорковского, поступила характеристика из СИЗО на бывшего главу ЮКОСа. Группе боевиков, блокированных спецподразделениями в Малгобеке, удалось скрыться. Об этом сообщают российские агентства со ссылкой на пресс-службу ингушского МВД. На юге Индии, в 200 километрах от Хайдарабада, в результате железнодорожной катастрофы погибли по меньшей мере 32 человека. По сообщению Министерства транспорта, еще 8 человек доставлены в больницу. В провинции Коня в центральной Турции, по последним данным, погибли не менее 15 школьниц в результате взрыва в общежитии. 27 детей ранены. Предполагается, что здание рухнуло из-за взрыва газа. На северо-западе Пакистана силы безопасности при поддержке авиации и артиллерии атаковали базы боевиков. Военные заявляют, что за 3 дня столкновения в долине Сват убиты 45 боевиков, погибли 5 солдат. Совет безопасности ООН продлил мандат миротворческих сил в суданском Дарфуре до 31 июля 2009 года. Силы палестинской группировки «Хамас» арестовали несколько лидеров движения «Фатх» в секторе Газа.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
И этот день, пятница, 1 августа. Опубликованные сегодня в Великобритании опросы общественного мнения дали новый толчок слухам о возможной смене лидера лейбористской партии, нынешнего премьер-министра Гордона Брауна. Только каждый 7-й избиратель считает, что Браун – подходящая фигура для поста премьер-министра. Лишь 1/4 опрошенных намерены голосовать за лейбористов на будущих парламентских выборах, по сравнению с 47% готовых проголосовать за консерваторов. В случае, если партию возглавит нынешний министр иностранных дел Дэвид Милибенд, число голосующих за лейбористов еще уменьшится до 24%. Из Лондона корреспондент Радио Свобода Наталья Голицына.
После недавнего поражения на дополнительных выборах в Шотландии ситуация в лейбористской партии еще более обострилась. 2 члена парламента призвали Брауна уйти в отставку. Поползли слухи о том, что готовится смена лидера партии и что лидер лейбористского большинства в парламенте Харриет Харман и министр иностранных дел Дэвид Милибенд претендуют на пост лидера. Харман срочно выпустила заявление, в котором клянется в лояльности Брауна. Масло в огонь подлила недавняя статья Милибенда в «Гардиан», где он говорит о необходимости радикальных перемен в партии, ни разу при этом не упомянув имени Брауна. Многими эта статья была воспринята как вызов нынешнему премьер-министру. 2 члена парламента лейбориста открыто призвали к отставке Милибенда. Все это делается в отсутствии Брауна, который с семьей находится в отпуске и никак не комментирует бурные дебаты в своей партии. Сам Милибенд, категорически отвергая обвинения в том, что он начал кампанию за партийное лидерство, поспешил заявить о своей лояльности Брауну.
Руководство Брауна продемонстрировало высокую эффективность и умение создать сильную команду, способную решать серьезные проблемы. Но, в конце концов, дело сейчас упирается в противостояние идей и аргументов. Может ли наша партия выиграть будущие выборы под руководством Брауна? Да, может. Я абсолютно в этом уверен. Вопрос касается нашего соперничества с консерваторами. В своей статье я бросаю вызов не Гордону Брауну, а Дэвиду Камерону. В ней говорится, что партия, в том числе и члены правительства, поддерживают Брауна и жаждут перемены, что у нас есть идеи и планы, способные дать толчок дальнейшему развитию страны.
Тем не менее, когда Милибенду задали вопрос, хочет ли он стать премьер-министром, он уклонился от прямого ответа и предпочел сказать, что человек, думающий о будущих должностях, не способен хорошо выполнять свою текущую работу. В спор вмешался бывший заместитель премьер-министра Джон Прескотт, который поддерживает нынешнего лидера лейбористов.
На мой взгляд, в нынешней ситуации ни один из претендентов на пост лидера партии не обладает ни способностью, ни опытом Гордона Брауна для решения актуальных международных проблем. Все, что я могу посоветовать Гордону, хорошенько отдохни с Сарой и детьми в отпуске и вернись обновленным и способным возглавить эту борьбу. То же самое я могу пожелать и нашим средствам массовой информации. Возьмите отпуск и перестаньте перемывать все эти глупости. И если уж вы хотите продолжить эту тему, то обсуждайте будущий 4-й срок лейбористов у власти, а не 4-го лидера партии.
И хотя обвинения Милибенда в намерении стать лидером партии трудно назвать безосновательными, опубликованный в пятницу опрос общественного мнения показывает, что даже если он и возглавит партию в момент выборов, за нее проголосует еще меньше избирателей, чем если у руля останется Гордон Браун. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
О кризисе британского лейборизма я беседовал с обозревателем Радио Свобода, историком, специалистом по Британии Кириллом Кобриным. Кирилл, скажите, можно ли утверждать, что лейбористская партия находится в кризисе?
Эксперты считают, что да, и по всем трем, скажем так, направлениям возможного этого кризиса. На персональном уровне, на уровне руководства партии, на идеологическом уровне и на политическом уровне. Имеется в виду ситуация с лейбористской партией, правящей партией, с ее популярностью в стране. Гордон Браун крайне непопулярен внутри самой партии, потому что, во-первых, сам его приход к власти после ухода Тони Блэра был задуман как приход на волне популярности, хотя Блэр уже начал тогда терять популярность, и Гордон Браун на самом деле был противником политическим внутри самой лейбористской партии во время премьерства Блэра, но тем не менее все считали, что Браун, который был главой финансового ведомства, который был министром финансов, канцлером, во многом, безусловно, сыграл важную роль в успехах правительства Блэра, и его будут помнить именно таким образом, как человека, связанного с успехами. Поэтому он стал преемником Тони Блэра. Но все это оказалось совершенно не так. Во-первых, Гордон Браун, конечно, не обладает обаянием Тони Блэра. Он не умеет действительно как бы вести себя так, как умел Тони Блэр. Это шотландский пресвитерианин с тяжелой манерой говорить. Может быть, он более искренен, чем Блэр, но, тем не менее, для политика это не столь уж важно. И вот на этом фоне возникают разговоры о том, что надо сменить руководство, и возникает имя Дэвида Милибенда, министра иностранных дел, который молодой. В общем, как это показал кризис, кстати, в отношениях с Россией, может очень резко выступать и в некоторых смыслах очень радикален. Милибенд вдруг пишет статью о перспективах партии, и все, конечно, тут же начали говорить, что Милибенд хочет сменить Брауна.
У него есть за ним в партии какое-то прикрытие, какая-то поддержка, и достаточно ли его жестких заявлений по внешнеполитическим вопросам для того, чтобы претендовать на роль национального лидера, важна прежде всего внутренняя политика?
На его месте мог бы быть любой другой политик. Просто недовольство Брауном очень велико. И это недовольство, опять-таки, имеет два слоя или два уровня. Значит, недовольство персональное, и называют Милибенда и бывшего министра иностранных, кстати, дел тоже Джек Стро, как возможных его преемников, но это и недовольство не только персональное, но и просто политическое. Вообще, сейчас так получилось, что на политической арене Великобритании фигуры, ну, скажем так, не первого раза, ряды, это отмечают все. И лидер Тори, который как бы должны действительно выиграть выборы, потому что популярность лейбористов упала. Но Дэвид Кэмерон тоже, как лидер консерваторов, не представляется очень серьезной фигурой.
А можно себе представить, что вернулся Тони Блэр?
Нет, это исключено абсолютно. Тони Блэр, конечно же, не вернется. Тем более, что главная сейчас повестка дня – это борьба как бы с блэризмом. Как внутри лейбористской партии, так и на политической арене вообще, в политической жизни. И вот здесь я хотел бы обратиться к самой статье, которая наделала столько шума. В статье нет ни слова о каких-то там, знаете ли, перспективах Милибенда в качестве будущего лидера лейбористов. Это статья, напечатанная в газете «Гардиан», это левая газета. Эта статья направлена прежде всего против консерваторов. В ней разбирается достижение и наследие лейбористов на сегодняшний день, и говорится о том, что могут предложить консерваторы в этой ситуации. Консерваторы ругают лейбористов за то, что сейчас уровень преступности высок. Говорится о ситуации с системой здравоохранения, еще кое-какие вещи, и, конечно же, экономическая стагнация, которая, и финансовый кризис, который возник. Но Милибенд пишет, что если посмотреть статистику, то уровень преступности упал в стране. И он упал значительно во время правления лейбористов. Если говорить об экономических итогах правления, скажем, Тони Блэра, то, конечно, это было время экономического роста и роста благосостояния. И вот он не отрицает, что существуют проблемы. Конечно, самая тяжелая проблема – это ситуация с системой здравоохранения. Но для того, чтобы ее изменить, нужны годы, годы, годы. А у консерваторов, и это второй очень важный пункт Милибенда, кроме вот этой риторики ничего нет. У них нет предложений.
Ну, если статья Милибенда направлена не против его партийного начальника Брауна, почему она воспринимается как его претензии на руководство партии?
Ну, потому что министр иностранных дел пишет статью о внутренней политике. Потому что министр иностранных дел молодой, перспективный политик. Все это происходит на фоне падения популярности Гордона Брауна. Речь идет о том, что это ведь на самом деле кризис лейборизма как такового, как политического движения. Тот лейборизм, который New Labour, который предложил Блэр, и который был успешен все эти годы, он дошел до своего, ну, в общем, действительно идеологического кризиса. И ничего общего этот курс с лейбористами, которые создавали эту партию, с представителями профсоюзов в начале 20 века, создававшими эту партию, он не имеет. Это не партия труда, это не партия даже, может быть, социал-демократическая. далее. Очень сложно, на самом деле, понять, где находятся консерваторы, где находятся лейбористы. Это кризис политической двухпартийной системы, идеологической и политической в Великобритании.
О внутриполитической ситуации в Великобритании рассказывал мой коллега, обозреватель «Свободы» Кирилл Кобрин. Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за пятницу, 1 августа. Международная ассоциация легкой атлетики объявила об отстранении от всех соревнований, в том числе и стартов Олимпиады, пятерых российских спортсменок из-за несовпадения их допинг-проб, взятых в 2007 году, с анализами их же ДНК. Анализ ДНК – новый, как утверждают эксперты, совершенный метод тестирования спортсменов, который пока применяется не всегда и очень выборочно. Одна из версий случившегося – допинг-пробы легкоатлеток были подменены, теоретически, чтобы скрыть случаи применения ими запрещенных препаратов. Пресс-служба Олимпийского комитета России пока не дает комментариев. Во Всероссийской федерации легкой атлетики признают, что о существовании проблемы было известно давно, однако запретительное письмо из Международной ассоциации получено только сейчас, накануне Олимпиады. Известный российский эксперт по борьбе с допингом, бывший руководитель Российского антидопингового комитета Николай Дурманов, анализируя случившееся, указывает, что эта ситуация банальная для сегодняшнего большого спорта.
Сказать, что они пользовались допингом, нельзя, потому что в их пробах ни в нынешних, ни в прошлых допинга обнаружено не было. Но сомнения вызывают пробы, которые им приписываются и которые им, судя по результатам ДНК-анализа, не принадлежат. То есть подозрение, что была фальсификация или подмена проб.
Спортсменки сами могли подменить пробы?
Это самый сложный вопрос всей этой истории, потому что речь идет о допинг-пробах, которые собирались по заказу Международной федерации легкой атлетики и силами международного агентства, которые занимаются такого рода работами. Если бы все было на уровне одной страны, тогда можно было бы говорить о локальной, национальной коррупции. Здесь что-то посерьезнее.
А что это может быть? Вы можете предположить?
По долгу службы я не оперирую категориями предположений, ощущений, впечатлений. Но могу сказать одно, что ДНК-технологии достаточно редкий гость в антидопинговом контроле. Я думаю, что после этой истории во многих антидопинговых службах, во многих странах обратят внимание на эти технологии, которые позволят с большей надежностью определять, кому же на самом деле принадлежат проверяемые пробы.
Почему вся эта история всплыла только сейчас? Ведь пробы были взяты одни в апреле-мае, другие в августе прошлого года.
Вы знаете, для меня, как человека, который немножко знаком с этой тематикой, в общем, достаточно все ясно с ДНК-технологиями, более-менее ясно с процедурами сбора допинг-проб. Я примерно предполагаю, какого рода манипуляции можно в таких случаях делать и что является наиболее популярным способом жульничества. Но на один вопрос у меня нет ответа и даже никакой идеи ответа нет. А вопрос следующий. Почему сейчас? Почему не в феврале, не в марте, не в апреле, когда все это бы решалось рутинным порядком? Ведь на самом деле дисквалификация даже ведущих легкоатлетов не очень большая новость на равном спорте. Посмотрите, что делают американцы, китайцы, что происходит с велосипедом в Италии. Но вот такой драматизм за неделю до Олимпиады – это действительно штука, которая вызывает много вопросов.
Некоторые эксперты говорят о том, что исследовать на предмет ДНК женскую пробу легче, чем мужскую. Как-то связывают вот как, почему с этой физиологической особенностью всю вот эту историю. Видимо, к тому, что не могли подстроить или как-то подменить пробы, что ли, спортсмен мужчин?
Ну, это чисто технический момент, связан с тем, что в допинг-пробах мужчин просто мало клеток, из которых, собственно, ДНК выделяется. А особенности женской физиологии таковы, что из допинг-проб женщин эту ДНК выделить легче.
Вот, насколько известно, российские спортивные чиновники были, в общем, в курсе этой истории. Они знали о том, что эта проблема существует, однако, поскольку не получали от Международной Федерации никаких там запретительных документов, то и не волновались. Это верная позиция Федерации, как вы считаете? Или, может быть, они могли как-то по-другому себя повести, чтобы избежать вот этого кризиса накануне Олимпийских игр?
Понимаете, когда речь идет об отборе спортсменов на олимпийские старты, особенно когда о группе спортсменов, которые являются безусловными фаворитами мирового легкоатлетического сезона, нельзя их отстранить от стартов или от отборов только на основании каких-то непонятных слухов, тем более противоречащих друг другу. А официальная бумага поступила всего лишь день назад.
Вопрос о наличии коррупции в Международной легкоатлетической федерации. Это возможно?
Не думаю, что я тот самый человек, который может исчерпывающим образом на это дело ответить, но Это маловероятно.
А вам понятно тогда, что произошло?
Да, более-менее понятно. При этом, кроме логической понятности, есть еще юридические моменты, которые не позволяют вовсю оперировать собственным мнением или собственными сценариями.
Можно уже теперь сказать, что эти спортсменки точно не поедут на Олимпиаду, и уже вот обратного хода здесь не будет? То есть никто этим пятерым девушкам не разрешит участвовать в стартах?
Эти спортсменки не едут, уже подбираются люди, которые вместо них будут выступать от имени России на Олимпийских играх. Немножко поспорил со словом «скандал». Я думаю, что такого рода истории так часто случаются в стольких многих странах и во многих видах спорта, что слово «скандал» нужно заменить чем-нибудь помягче, потому что это уже не вызывает такого бешеного резонанса и всплеска эмоций, как это было раньше. Ну, понятно, что российским болельщикам от этого не легче, потому что наши спортсмены нам ближе сердцу, мы за них болеем. Но справедливости ради надо сказать, что параллельно похожие истории случаются во многих других странах.
Рассказывал известный российский эксперт по борьбе с допингом, бывший руководитель Российского антидопингового комитета Николай Дурманов. Как всегда, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы», обзор российской печати. Сегодня комментаторы московских средств массовой информации довольно активно обсуждают перспективы военной реформы и отмены призывной службы в армии. У микрофона мой коллега Мумин Шакиров.
Речь идет о содержании проекта концепции строительства вооруженных сил России до 2030 года. Еще весной появление этого документа с названием «Новый облик вооруженных сил» анонсировал начальник Главного управления боевой подготовки и службы войск генерал-лейтенант Владимир Шаманов. Но проект все еще проходит обсуждение, и, как рассказал источник в Министерстве обороны газете «Газета», будет готов не ранее осени. Аналитики Минобороны по-прежнему оценивают шансы начало ядерной войны как невысокие, поэтому доминирующим аргументом в современных локальных и региональных конфликтах станет высокоточное оружие. Наряду с этим широкое развитие получит нелетальное оружие. Резиновые пули, паралитический газ, клей для гусениц и так далее, которое снизит риск потерь среди гражданского населения. О некоторых деталях этого документа рассказывает и московский комсомолец. По версии газеты, первая половина проекта целиком отведена оценке геополитической роли России. Во второй части речь идет о непосредственной перестройке вооруженных сил, в которой важную роль будут играть информационные, космические и нанотехнологии. Авторы концепции предлагают сохранить призыв в армию. Именно этот пункт документа вызывает недоумение у экспертов, говорит независимый военный обозреватель и зам главного редактора сетевого издания «Ежедневный журнал» Александр Гольц.
Такова позиция российского генералитета, и они считают основой обороноспособности страны гипотетическую возможность призвать в случае военной угрозы миллионы людей под ружье. Вот эта концепция массовой мобилизационной армии, только для нее нужно сохранять призыв. Как такая концепция согласуется с идеей максимального внедрения в войска высокоточного оружия, компьютерных технологий? Кто, собственно говоря, будет овладевать этим оружием? 18-летние выпускники средних школ? Вот это мне кажется сомнительным. Как будет осуществляться призыв не через 30 лет, а в ближайшие 2-3 года, когда количество юношей, достигших 18-летнего возраста, практически сравняется с тем количеством, которые нужны нашим вооруженным силам? Президенту придется или отменить все отсрочки, или же перейти к формированию вооруженных сил по какому-то другому принципу.
Военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец задается вопросом, как может родиться новая концепция армии без военной доктрины?
Только опираясь на военную доктрину, можно выстраивать новый облик армии. У нас же телегу поставили впереди лошади, разрабатывают новую концепцию, а насчет военной доктрины говорят, подождите, там вот Совет Безопасности разберется, Дума, правительство разберется. Такую концепцию армия никогда не поймет.
Военная доктрина, если уж совсем упростить этот термин, это означает, кто враг России, а кто друг.
Безусловно, и как такую армию нам надо готовить на ныне существующие угрозы и на перспективные. Пока армия и генералы не получат ответы от своей власти, что к каким войнам, на завтрашним войнам надо готовить, все эти концепции, в общем-то, похожи на генеральские бирюльки.
В разработке новой концепции указывается, что российская армия до 2030 года параллельно с призывниками будет комплектоваться контрактниками. Для этого на должности сержантов и рядовых планируется привлекать как граждан России, так и иностранцев, пишет московский комсомолец. В числе же потенциальных угроз военной безопасности России в проекте концепции называются наличие ряда стран, готовых к применению ядерных сил, проведение ведущими зарубежными странами военных операций в обход установленных принципов международного права, вытеснение Москвы из структур обеспечения глобальной и региональной безопасности, а также курс США на достижение глобального лидерства. То есть прохладные конфликтные отношения с США и НАТО разработчики концепции предлагают законсервировать на десятилетия, заключает московский комсомолец. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Британская газета The Independent предложила на церемонии открытия Олимпийских игр 2012 года повторить знаменитый проект «Три тенора». Напомню, что совместные выступления в минувшие годы испанских оперных певцов Хосе Карероса, Пласидо Доминго и итальянца Лучано Паваротти превратили их в ярких звезд не только оперной музыки, но и поп-культуры вообще. Новое трио молодых исполнителей музыкальные обозреватели британской газеты видят таким: перуанец Хуан Диего Флорес, мексиканец Роландо Вильясон и немец Йонас Кауфман. Я попросил оценить их певческий потенциал оперного критика газеты «Ведомости» Ирину Ралдугину.
Как одного из самых востребованных и, возможно, даже технически подготовленных певцов назвала бы Хуан Диего Флореса, перуанца. Он очень известный певец, и, пожалуй, его можно сейчас назвать тенором номер один. Как раз на второе место я бы поставила мексиканца Роландо Вильясона. На третье, я не уверена, что на третье место в моем рейтинге попал бы Кауфман, возможно, кто-то другой. Флорес больше известен как синийский певец, а Роландо Вильясон довольно много поет итальянских опер 19 века. И первый, и, собственно, и второй, они действительно очень хорошие певцы с технической точки зрения. Йонас Кауфман тоже хороший певец, но, возможно, это уже какие-то мои вкусовые предпочтения. Я бы его не включила в тройку таких вот топовых певцов. Почему так часто все-таки именно теноры упоминаются в прессе? Причина довольно проста. Теноровых партий в опере гораздо больше, чем басовых партий и баритона. В общем, основной репертуар в опере поют из мужских голосов, естественно, теноры. Если говорить вот об их мастерстве, то мне не кажется, что вокально они как-то очень сильно уступают Пласидо Доминго или Лучано Паваротти. Вот в плане харизмы, да, возможно, и даже невозможно, а наверняка. И Паваротти, и Доминго — это действительно очень яркие люди, и они бы, мне кажется, привлекали к себе внимание, если бы там не музыка занималась, а каким-то другим видом искусства. Но, возможно, их карьера вот молодых певцов, она не будет столь долгой, какой она была и есть, собственно, вот у Доминго, скажем. Он до сих пор же поет, и поет прекрасно. Что касается молодых певцов, то у них очень сильные нагрузки сейчас действительно упадают. Вильясон, он даже брал полугодовой перерыв из-за того, что он элементарно перетрудил связки. Наверное, их карьера будет короче, чем певцов вот прошлого века, 20 века.
Говорила оперный критик газеты «Ведомости» Ирина Ралдугина, а сейчас у микрофона обозреватель «Радио Свобода», писатель Петр Вайль.
Все эти трое не такие звезды, какими были те, какими были Паваротти, Доминго и Карерос. Конечно, это всего лишь такой бледный повтор, как бывает всегда, сиквел, да. У тех был статус огромных звезд, каждый из которых мог бы собрать, там, не знаю, стадион, или как Паваротти собирал Центральный парк в Нью-Йорке, там, по 200 тысяч человек. Ни один из этих, ну, кроме, может быть, Роландо Вильясона, таким именем не обладает. Другое дело, что, может быть, к 2012 году, глядишь, они наберут эту известность. Хотя я сомневаюсь. Таким событием, каким стали те три тенора, это, я думаю, не станет. Хотя вообще к этой затее, по-моему, нужно относиться хорошо, потому что это есть популяризация серьезной музыки, и это есть выход, такой спуск высокого искусства к массовой публике, поэтому это симпатично. А каким образом еще хоть чуть-чуть улучшить, что называется, вкусы населения Земли? Понятно, совершенно понятно, и с этим бессмысленно бороться, что дешевые фантазии фантастики, детективы и любовные романы будут превалировать над серьезной литературой, то, что поп-музыка будет всегда опережать серьезную музыку, но если есть хоть какой-то шанс вкрапления вот этих самых мельчайших единиц серьезности, ну, дай бог. Я слышал и не раз Вильясона, слышал Фореса, вот Кауфмана, к сожалению, не слышал, хотя он старше других. Эти два очень хороши. Вильясон поет вместе с Нетребко, и я думаю, что лучший из всех существующих травиат, по крайней мере, в моем представлении, как раз записано этой парой. Тем-то мужикам было под 60, а этим под 40. Они просто не успели стать такими суперзвездами, как те.
Три тенора сегодня – Хуан Диего Флорес, Орландо Вильясон, Йонас Кауфман – могут попробовать спеть так, как это удалось Хосе Карреросу, Пласидо Доминго и Лучано Паваротти. Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были обозреватели «Свободы» Петр Вайль и оперный критик Ирина Ралдугина. Слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 1 августа, над которым работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до начала следующей недели. Вы, пожалуйста, оставайтесь с тремя великими тенорами. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
И если мы этот порочный круг не разорвем, то у нас так и будет все в зачаточном
состоянии. Это был месяц хороших новостей из Ирака. Уровень насилия там самый низкий с весны 2004.
Я рада, что он за решеткой. Хорошо бы, чтобы были арестованы.
Мы знали, что космический аппарат Марс Одиссей обнаружил лед 6 лет назад. Но мы, наконец, прикоснулись к нему.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Что значит быть россиянином?
Это человек с большой буквы, который любит свою родину.
Какой сложный вопрос.
Прежде всего, наверное, быть человеком. Добрым, хорошим, ласковым, нежным.
Порядочным, ответственным, да.
Я даже не знаю.
Не знаю даже.
Россиянин что это? Русский? Ну как? Не знаю, я русский, а какой это?
Наверное, это звучит гордо, быть россиянином. Жить здесь в первую очередь.
Любить свой край, родных. Быть патриотом в первую очередь.
Я согласен. Гражданином быть главное.
Россиянин, который любит свое родное гнездышко, свою родную землю.
Который как-то пытается улучшить место, где он живет. И это ценит, наверное, так.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».